Дорогие друзья, я рад снова выступить на канале «Аврора», который считаю лучшим среди всего левого движения. И то, что меня приглашают выступить на очень важную и актуальную, подчеркиваю, актуальную тему «Преемники Сталина», это для меня большая честь. Я профессор, доктор политических наук, действительный государственный советник третьего класса. Большую часть своей жизни я провел на государственной службе, а точнее могу сказать, что около 40 лет, причем 40 лет на советской службе в высших органах власти и 40 лет на уже в рыночный наш период, постсоветское время, тоже на высоких постах. Так что свои знания академические я могу подкрепить и какими-то данными и из моего служебного опыта, служебной деятельности. Итак, тема «Преемники Сталина». Знаете, я очень с большим вниманием слежу за развитием Китая, который сейчас является самой быстро развивающейся страной и страной социалистического характера, где права и свободы трудящихся обеспечиваются социалистическим общественным строем. Китай совершил могучий скачок вперед, очень большой, нигде такого в мире еще не было. И вот когда к Дэн Сяопину, который был основателем так называемого китайского чуда, обратились с вопросом, вот подведите итог вашей деятельности, как получилось, что вы смогли двинуть Китай на такую большую высоту, в чем главный урок вашей жизни? Он сказал так: какие руководители стоят у государственного руля, так и будет развиваться страна. Вот подвел итог Дэн Сяопин своей политической деятельности. И во многом объяснил феноменальный скачок Китая к экономическим и научно-технологическим высотам за сравнительно небольшой период. Но еще раньше, Сталин более емко даже сказал на эту тему. Он сказал: кадры решают все. Ведь действительно, Сталин принял страну в очень тяжелом состоянии. Она вообще напоминала, по словам Ленина, смертельно избитого человека. Но он ее быстро поднял и сделал великой могущественной державой. Горбачев, который тоже пришел в непростое время, но там намного лучше были условия объективные во всех отношениях, он развалил страну. Один поднял, другой развалил. Один стремился к обеспечению высокого роста благосостояния народа, другой это резко уронил. Вот, пожалуйста, пример конкретный, что значит сталинский лозунг «Все решают кадры». Но надо сказать, что Сталин придерживался этого принципа неуклонно на протяжении всей своей жизни. И уже в 1947 году он поставил перед руководством страны вопрос о том, чтобы искать молодых преемников, продолжателей дела большевиков. И руководству страны было представлено два молодых руководителя. Это лидер белорусских коммунистов Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич, и это лидер ленинградских коммунистов Александр Кузнецов. Сталин, когда их представлял, говорил: давайте пусть они перенимают наш опыт и двигают дальше развитие страны. Но тут надо отметить, что те, кто окружал Сталина, а у него была сильная, такая работоспособная, очень эффективная команда, они, в общем-то, встретили это сообщение, естественно, с недоверием определенным. Но как это отдавать, значит, руль передавать в руки молодого поколения, когда они сами-то были 50-60 лет там, они не считали себя отработанным материалом. Поэтому это сообщение Сталина было встречено с известной настороженностью. И здесь я должен сказать, были определенные основания. Дело в том, что Сталин первым почувствовал опасность гибели социалистического государства. Он увидел начало процесса, скажем так, разложение партийно-государственного аппарата с одной стороны, а с другой стороны стихийных процессов частнособственнических, эгоистических инстинктов, которые развивались в глубине массы и тоже поднимались наверх. И вот эти два процесса, они создавали смертельную угрозу социалистическому государству. Но лучше Сталина не скажешь. Я отобрал наиболее его яркие, точные высказывания. То есть позиция его сводилась к чему? Основа социалистического государства – это руководящая роль коммунистической партии, которая является не только политическим объединением, но и одновременно фактически структурой, системой управления страны. Поэтому если враги нашего государства, Советского Союза, советской власти хотят разрушить и первое, и второе, то они должны бить по коммунистической партии, что и происходило. Основной удар как раз был нанесен по Компартии. В годы Горбачевской перестройки ее фактически парализовали действиями предательского руководства, предательского нет другого слова, ну и, конечно, мощным давлением из-за рубежа, и этому также способствовало усиление частнособственнических, обывательских, таких пробуржуазных настроений в рядах даже простых людей. Вот эти два процесса соединились, и получилось то, что получилось. Но Сталин очень четко сформулировал эту опасность еще в начале 50-х годов. Он сказал так: мы есть несколько опасностей. Первая для коммунистической партии. Первая опасность, когда она оторвется от народа. Вот я был на партийных собраниях в советский период и знаю, что действительно мы, коммунисты, тогда оторвались от народа. Мы смотрели на часы, когда закончится партийное собрание, мы все думали, а вокруг бушевала жизнь с ее проблемами. Мы, коммунисты, должны были принимать в них активное участие и всю нашу деятельность направлять, но этого не было. Была какая-то пассивность, равнодушие. Вот первое, партия оторвалась от народа. Второе, отрыв партии от руководство партии от рядовых членов партии. Это тоже было. Я помню, как все издевались над Брежневым, над другими членами руководства. Они действительно дряхлели, вешали друг другу ордена, теряли авторитет в народе. Это крайне опасный процесс, но он развивался в советское время. Третий фактор, который способствовал разложению партии, это превращение партии в бюрократический аппарат. Вместо того, чтобы определять перспективы развития страны, заниматься идейно политическим воспитанием людей, двигать талантливых, способных людей наверх, партия стала превращаться в бюрократическую организацию. Как Сталин говорил, это бюрократические партийцы, которые только вредят партии, а не помогают ей двигаться вперед. Прекратилось еще одно важное направление деятельности партии – это разработка теории, идейных основ дальнейшего продвижения к социализму. У руководителей партии образовалась группа так называемых социал-демократов, это людей, которые писали им речи, выступления, типа Бовина, типа там других Шахназаров, там другие были люди, консультанты, так сказать, которые, как их называл Брежнев, мои социал-демократы, они действительно были социал-демократами, теории никак не двигали. А с другой стороны был Суслов, который наверху находился, он погряз уже в таких догмах, которые надо было давно отбрасывать и подходить к делу творчески. Правильно Сталин говорил, если мы теорию не разработаем, то нам смерть. Так оно и получилось. Эти догмы, они в конечном счете были отброшены жизнью, и получилось то, что получилось. Партия превратилась в бюрократический инструмент, вместо того, чтобы двигать вперед страну, она во многом даже тормозила ее развитие. Хотя, с другой стороны, все-таки среди 18 миллионов членов коммунистической партии много было людей, которые искренне стремились к социализму, которые боролись со всеми угрозами, возникавшими для социалистической страны. И, в общем-то, даже и Брежнев, дряхлевшие и другие, все-таки они управляли государством, они, пусть плохо, да, пусть некомпетентно, но все-таки и они искренне стремились к социализму, хотя уже произошло это перерождение, их представление о развитии было уже не коммунистическим, чего требовал Сталин, а социал-демократическим, буржуазным, что и произошло в начале перестройки, когда это все вышло на поверхность в лице болтуна кипучего, неумеки и недоумка Горбачева. Это уже был типичный так сказать, представитель той обуржуазной партийной элиты, которая развалила Советский Союз. Итак, значит, и последнее обстоятельство – это отрыв, это отказ от поддержки революционного движения за рубежом. Советский Союз поддерживал прогрессивные демократические движения, но вот, к сожалению, отошли от поддержки подлинных коммунистов, стали поддерживать тех, кто, в общем-то, был социал-демократом и выступал за сохранение капитализма. Ну, например, Чили, Сальвадор Альенде, это же был чилийский Керенский, латиноамериканский Керенский, да, мы его поддержали, мы компанию раздули там и так далее, это я все хорошо помню, в то время как в других латиноамериканских странах было поистине революционные настоящие коммунисты, которые, от поддержки которых мы отказывались. Итак, все четыре элемента, на которых указывал Сталин, они произошли к началу перестройки. Отрыв партии от масс, раз, отрыв руководства партии от рядовых членов, два, погружение партии в хозяйственную текучку, перестала она работать над разработкой перспектив, идейно-теоретических, воспитательной роли. И, наконец, последний отказ от революционного, истинно, по-настоящему революционного движения в других странах. Вот эти все элементы, они созрели к началу перестройки, и произошло то, что произошло. Сталин своим инстинктом революционера и человека, преданного до конца, до мозга костей, это интересам своего государства, интересам, он почувствовал эту опасность. И поэтому он и поставил вопрос о смене руководства, о преемниках. А не только по той простой причине, что они там, по возрастной причине. Возраст у них был более-менее приемлемый, 50-60 лет. И, как я сказал, два человека было выделено. Это Кузнецов, руководитель Ленинградской партийной организации, и Пономаренко, белорус. Но, они все были введены в состав Центрального комитета и стали секретарями Центрального комитета. В частности, Пономаренко было поручено курирование плановых, курирование государственного плана, финансы, торговля, Кузнецову производство, военный промышленный комплекс. Короче говоря, разделили вот эти обязанности между ними, уже наметили двух человек, которые могли в состав руководства войти. Но жизнь показала, что правильный выбор был Пономаренко, потому что Кузнецов, он имел большие заслуги в организации, так сказать, сопротивления фашистам блокадного Ленинграда, он был, но потом подвергся буржуазному перерождению. Так бывает, становится на руководящем посту и начинается. В Ленинграде начались страшные явления, то есть там сращивание мафии с партийным руководством, сплошные, так сказать, гулянки, пьянки там и так далее, огромные деньги расход. И руководство партийной организации Ленинграда стало строить себе шикарные особняки, люди от голода, не знаю, они мерли, да, они возводили у того же Кузнецова 20-комнатный особняк, возводили, в то время как люди не знали, чем, так сказать, питаться. Когда все эти факты были доложены Сталину, Сталин это не поверил, и Маленков тоже, Маленков, он сам их выдвигал, сам выдвигал Кузнецова. Но когда это проверили несколько раз и пришли к выводу, что это абсолютно достоверно, вот здесь реакция была беспощадной. Фактически все эти перерожденцы были расстреляны, да? И до сих пор, правда, у нас в литературе там бытует, что они там выступали за то, чтобы возродить Россию, что там они подверглись несправедливости. Но какие там несправедливости? Такими вещами, как перерождение руководства и сращивание с мафиозными структурами, бороться надо самым жестоким образом. Другого метода не бывает. То есть он будет вхолостую работать. Значит, Кузнецов отпал. Остается Пономаренко. Вот Пономаренко как раз был очень интересной личностью. И здесь я немножко о нем остановлюсь, потому что это как раз говорит и о самом Сталине. Ну, прежде всего, надо сказать, что вот одна из особенностей его, когда я изучал его работу и его деятельность, состояла в том, что он обладал совершенно достоверной, проверенной информацией. Он никогда не принимал решений, не проверив источники информации, не проверив саму информацию. У него было пять источников информации у Сталина. Первый источник – это, конечно, разведка внешнее там. Второй источник — это ГРУ, это военный разведка. Третий источник — Коминтерн. Четвертый источник — МИД. И пятый источник — письма рядовых коммунистов. Вот это все относилось к внешней сфере, да? А внешней сфере управления. Поэтому внешняя политика Сталина, я считаю, ее самой идеальной и образцовой в плане защиты интересов государства. Даже Черчилль признавал, что Сталин добился того, что он руками врагов действовал против самих же врагов, благодаря вот этой информации. Но и внутренняя информация была очень тоже у него проверенная. И когда выдвигали Пономаренко, естественно, он использовал все источники информации, в том числе, как ни странно, он читал письма рядовых коммунистов. А тогда были настоящие рядовые коммунисты, которые открыто и честно писали о проблемах, зная, что даже если они окажутся неправы, никаких санкций по отношению к ним предпринято не будет. Так вот, Пономаренко. Значит, как он попал в поле зрения Сталина и почему именно его назначили на роль, так сказать, ведущего первого лица. Да, кстати, тут, может быть, и несколько надо уточнить. Дело в том, что первое лицо в нашем государстве, это от него очень и очень многое зависит. Но его должны окружать тоже способные, талантливые люди, способные ему возразить, способные отстоять свою позицию. И преемственность надо обеспечить. Не просто один человек пришел, а пришла целая команда, которая способна решать проблемы, стоявшие перед страной. И вот Сталин подобрал одновременно, помимо Пономаренко, подобрал и людей, которые очень хорошо разбирались в хозяйственной деятельности, в экономике, и которые уже фактически руководили Советом министров. Сам Сталин был председателем правительства советского, а вот замы у него были, три зама, очень интересные. Это, значит, Первухин, Саворов и Малышев. Это были представители нового поколения. Они уже, ну, не участвовали в революции, они еще сравнительно были неизвестны широким слоям населения, в отличие, например, от Молотова и от Микояна, которые были соратниками Сталина еще в дореволюционной России, в последней, они же тоже были революционеры. Но Сталин своим старым друзьям, с которыми он был связан, так сказать, длительной службой, он им уже не доверял. Он чувствовал, что они не потянут на посту, на высоких постах. И поэтому он в последние моменты, зная, что у него есть проблемы со здоровьем, зная, что в любой момент может что-то случиться, он и Микояна, и Микояна, и Молотова отодвинул из высокого руководства. Там было создано президиум Центрального комитета, а в самом президиуме узкий круг руководителей. Вот он оттуда вывел их, перестал с ними встречаться, и, в общем, как они пишут в своих воспоминаниях, что попали они в опалу. А в опалу потому попали, что Сталин не доверял Молотову. Он считал, что у него есть социал-демократический такой уклон. Это как у Брежнева. Да? А у Микояна другая была крайность. Это хрущевская вот эта шапка закидателя, жить ее сегодняшним днем, а завтра хоть там трава не расти. Он их отодвинул. Конечно, они были обижены, конечно, они высказывали эту обиду в своих воспоминаниях. Но Сталин руководствовался высшим интересом государства. Ему надо было найти людей, которые могли бы сохранить преемственность настроя на строительство социализма большевистского руководства, а с другой стороны, тех, которые бы учитывали реальности того времени, реальность нового времени. Они все были глубоко образованными людьми, вот эти три замминистра. Они, в общем-то, доказали свою способность руководить на конкретных примерах, и поэтому сложилась такая конфигурация. Во главе партии и государства должен был стать Пономаренко после ухода Сталина, а непосредственно текущей деятельностью Совета министров, а тогда это был первый орган в стране, сам Сталин возглавлял советское правительство, должны были вот эти три человека. Кстати говоря, они уже руководили деятельностью Совета министров. В каком плане? У каждого из них было несколько министерств закреплено, они их курировали и работали с ним. Причем Сталин принимал их практически каждую неделю. В Пономаренко он был абсолютно уверен, а этих ребят он принимал, обкатывал как бы на этих всех руководящих должностях. Теперь о выборе Пономаренко. Почему именно Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко стал, так сказать, ну, негласным преемником Сталина, хотя, подчеркиваю, речь шла не о преемничестве, а о смене руководства, приходе новой команды. Почему именно Пономаренко? Дело в том, что большевистское руководство, которое окружало Сталина, это выдающиеся люди были. Как бы там ни говорить, и Маленков, и Молотов, и Микоян, и Андреев, и все. Это были люди, ну, гиганты, можно сказать, да. Но время есть время, да. Они не могли так расти со временем, как рос Сталин. Сталин был разным, он был одним в 20-е годы, в 30-е годы, в 50-е. Он все время рос, он все время поднимался. Он читал огромное количество литературы, причем самой разнообразной, от физики там, и химии там, до философии там, и так далее. Я когда работал в Кремле, я заходил иногда, там был кабинет музея Ленина, там еще и работы Сталина были, то есть книги, которые смотрел Сталин. Я смотрел, это, извиняюсь, это огромный диапазон, и потом он их вдумчиво, он везде подчеркивал, везде у него было, видно было, что человек думает. Особое внимание он уделял книжкам, как я обратил внимание, Гостев был такой, это основатель, один из тех, кто теорию научной организации труда разработал. Вот Сталин очень внимательно к этому, и он добился высочайшей в мире эффективности государственного управления в Советском Союзе, до которой еще долгие десятилетия, может быть, мы не дорастем. Потому что все, что принималось в сталинское время, выполнялось, чуть ли не стопроцентно выполнялось, если не выполнялось, это объяснялось народу, а потом снова выполнялось. То есть такого, чтобы человек сказал, что с трибуны не сделал, не было. А у нас иногда бывает, говорят с трибуны одно, а в жизни совершенно другое, так ведь? Вот это разрыв между словом и делом Сталин считал самой страшной угрозой государственному управлению. Ну, наверное, он был и прав. Так вот, почему он избрал именно Пономаренко? Пономаренко, в отличие вот от старой гвардии, которая, в общем-то, они многое делали, и особенно Каганович там, и Молотов, все это надо им отдать должное. Но они не умели смотреть вперед. У них не было вот этого теоретического чутья, которое было у Сталина. А у Пономаренко было. Он единственный из всех руководителей, которые выступали на последнем съезде в жизни Сталина. Это в октябре 1952 года, съезд был, 19-й. Вот он единственный в своем выступлении поставил вопрос о переходе к бестоварному продуктообмену, производству. Это была ключевая мысль Сталина. Она, к сожалению, недооценена. И только сейчас начинаешь понимать, насколько он глубоко тогда еще ставил об этом вопрос. А у нас ведь что получилось? Мы стали лечить социализм, у любого строя есть свои недостатки, и у социалистов слишком много было недостатков, мы стали лечить его капиталистическими методами, в том числе рынком, да, но это то же самое, что, например, небольшую легочную простуду переводить в раковую опухоль. Вот мы и перевели это в раковую опухоль, применяя капиталистические методы хозяйствования. А Сталин еще в начале 50-х годов, он четко обозначил, что социализм должен развиваться на своей основе, своими методами, которые его поднимут на недосягаемую высоту. Где-то в августе 44-го года он принимал такого, по-моему, фамилия Рубцов, но я могу ошибиться, это капитан НКВД, которого вызвали с фронта для того, чтобы он возглавил горно-обогатительный комбинат в Ленинабаде. На самом деле это был не комбинат, это было, значит, по обработке радиоактивной руды, которая использовалась для атомных бомб. И вот Сталин с ним встречался, его сын, этого капитана, да, НКВД. Капитан НКВД, это можно сравнить тогда по своему значению с генерал-майором и даже генерал-лейтенантом армейским, потому что НКВД имело очень большое значение в тот период. И вот Сталин, когда встретился с ним, и он ему сказал: вы должны понять такую задачу. Атомные бомбы, 44-й год, я подчеркиваю, 44-й год, атомная бомба – страшное оружие. Нам надо по меньшей мере 20 иметь атомных бомб для того, чтобы обезопасить себя от империалистов и обеспечить себе 30 лет, может быть, и чуть больше, мирной жизни. За это время мы так поднимем производительные силы, мы так, значит, разовьем умственные, нравственные, духовные силы общества, что к нам не то что напасть, они побоятся даже, подумать о том, чтобы броситься на социалистическую страну. Ну и кроме того, говорит, мы создадим такую, поднимем настолько уровень жизни людей, что те, кто живет в капиталистических странах, они будут смотреть на нас снизу вверх и мечтать о том, как бы нам, так сказать, к этому строю вернуться. Это наша задача. Но для того, чтобы ее обеспечить, вы должны понять, что мы срочно должны создать вот это оружие, которое предохранит нас от империализма, который всегда с вожделением смотрел и будет смотреть на нашу страну. Вот примерно так он сказал. Я читал это по записям его сына и думаю, что это соответствует действительности. Итак, значит, Пономаренко должен был обеспечить, ну, курировать такой рывок, подъем на новой основе, потому что старые деятели партии, они погрязли в хозяйственной текучке, они не умели смотреть вперед, хотя Сталин, он же их все время чистил, вот почитайте их воспоминания, они везде с таким раздражением говорят, что Сталин придирался к нам в этом, в другом, а он им говорил: нет, ребята, вы думаете, вот вы живете сегодняшним днем, да, вы решаете ту или иную проблему, но вы должны немножко вперед смотреть. Потому что если мы не будем смотреть вперед, а мы впервые в мире развиваем управляемое, планомерное социалистическое хозяйство, мы просто погибнем. Но не хотели они этим заниматься. И Молотов пишет, что, значит, в этом плане доставал его Сталин. И Микоян тоже с такой враждебностью, что вот он к нам приставал. А он правильно ведь ставил вопрос. Но поскольку они не могли этого сделать, он вынужден был искать других людей. И в этом плане как раз и всплыла фигура Пономаренко. Пономаренко, помимо того, что он олицетворял собой интеллектуальную часть партии, там еще с ним можно сравнить только Жданова. Жданов и Пономаренко — это были люди, которые, значит, очень много знали, очень много читали, развивались. У Пономаренко была очень богатейшая библиотека, которая тогда, кстати говоря, Сталин ввел систему так называемых серых конвертов. Да? При нем министры и начальники управления, они работали фактически на износ. У них и ночью, и днем, так сказать. Но поскольку люди есть люди, у всех есть свои слабости, у них есть какие-то недостатки. Вот. Ну и потом надо учитывать, что у министра, например, у него больше потребностей, чем, ну, скажем, у рядового сотрудника министерства. И министру, ну, он хотя бы принять там своих друзей, знакомых, там, или тех, кто к нему приезжал. Вот. Нужно какие-то дополнительные средства. Вот Сталин специально, конверты были, помимо зарплаты, помимо, так сказать, того, что они получали, еще давали определенную сумму для того, чтобы продлить им рабочий день, а не так, но еще на 8 часов. Именно для этого. Потому что иначе, ну, люди есть люди, они бы там обращались к всяким жучкам, проходимцам, которые бы им организовывали там всякие махинации из того, что у них было. Сталин этого терпеть не мог. Давайте честно скажем, вот нужно, давайте будем давать людям. Правда, начались злоупотребления в этом плане, и Маленков поставил вопрос о том, чтобы сократить плату по этим конвертам. Так вот, Пономаренко, он всю свою зарплату тратил на книги. У него великолепная была библиотека, он читал. Как и Сталин, он был разносторонне образованным человеком. И это был человек, способный смотреть вперед в теорию. Это одно его качество, которое импонировало Сталину. Сам был таким, поэтому вынул. Второе, тоже очень важно, это самостоятельность позиции. То есть, несмотря на мнение руководства и все, он отставил свою позицию как коммунист. Вот в 1937 году его направили как инспектора ЦК в Сталинградскую область, там был секретарь тогда Чуянов такой, поступили сведения о том, что там идет чистка аппарата, но очень многих людей, заслуженных, просто сняли, посадили в тюрьму по необоснованным обвинениям. Центральный комитет на своем заседании выдал нескольким, значит, своим представителям, поручил разобраться, потому что это было не только в Сталинграде. И вот в Сталинград приезжает как инспектор Центрального комитета Пономаренко, молодой сравнительный парень, вот, и с мандатом проверить все это дело. Он сразу идет к Чуянову, секретарю обкома, и говорит ему: слушай, вот у меня, да, я знаю, мне говорят, пойдем в тюрьму. Он говорит: как в тюрьму? Да пойдем в тюрьму, ты же понимаешь, если человек необоснованно сидит, для него один день – это 5 лет жизни в тюрьме. Давай сразу проверять. Забери эти личные дела из НКВД на них, и мы будем сами проверять. И он сразу пошел в тюрьму вместе с Чаяном, и они стали проверять. Там около 30 дел было. Ну, где-то 5-6 дел они оставили, там действительно были враги народа, там все. Все остальное было наносное, да. И тут же сразу, как они убеждались, вызывали свидетелей, вызывали тех, кто там писал на них доносы, и тут же сразу их выпускали, понимая прекрасно, что такое тюрьма для человека. Она же сломит, особенно если честный коммунист, порядочный. Но после этого, а на местах очень сильно обрело влияние вот эти НКВДшные структуры, которые возглавлял тогда Ежов, нарком госбезопасности. Ну и тут, естественно, на него набросились НКВДшники: вы что делаете, вы врагов народа отпускаете, вы там такие-сякие. А Пономаренко говорит: это мнение наше, они же собрали, так сказать, весь руководство обхома во главе с Чуяном, все они посмотрели дела, проголосовали за то, что выпустить тех-то, тех-то, тех-то. Это, говорит, наше мнение коллективное, мы, и я на нем буду стоять. Вы такой-сякой, вы нарушаете директиву. Какую директиву я нарушаю? Я пришел от Центрального комитета, я выполняю это поручение. Да? Буквально через некоторое время раздается звонок из Москвы, Маленков. Маленков отвечал за кадры, и он был один из наиболее близких людей к Сталину. И Маленков ему говорит: вы что там самовольничаете? Почему вы выпускаете людей там все? Как это можно допустить? Вы понимаете, чистка нужна, чистка действительно нужна была, она сыграла большую положительную роль. Но вот эти перехлесты, когда честных людей убирали, это тоже било по интересам партии. Ну а Пономаренко ему ответил очень просто, говорит: это решение наше коллективное. Я представляю Центральный комитет, и мы будем отстаивать свою позицию, даже если против нее будет возражать товарищ Сталин. Но Маленков за это схватился, и на докладе Сталину он сказал, что вот есть у нас такой уполномоченный, приехал, понимаете, распустился, дисциплины не соблюдает, и сказал, что он выполняет поручение Центрального комитета, и что даже вас, товарищ Сталин, не будет слушать. Сталин послушал, он говорит: ведь он правильную позицию занимает, он не меня представляет, он представляет Центральный комитет. Обратите на него внимание. А вас, товарищ Маленков, я призываю подумать. Ведь он же выступал против кого? Против НКВД, на которое поступили жалобы. Естественно, я понимаю, откуда все это идет. А в то время уже начиналась кампания разоблачения Ежова там, и так далее. Короче говоря, вот каким был Пантелеймон Кондратич Пономаренко. А сейчас я даже удивляюсь прозорливости этого человека. Ведь он после войны, он возглавлял вообще-то центральный штаб партизанского движения. Ворошилов, которого поставили туда руководить, он не справился с работой. Что бы там ни писали, да, это был честный, порядочный деятель, но деловые качества были же не те, что у Пономаренко. А Пономаренко наладил работу партизанского движения, там же блестящие партизане работали. Партизаны очень многое сделали, особенно в Белоруссии. На Украине меньше, там были и коллаборационистские такие тенденции, и тогда еще были, да. Но вот в Белоруссии, да, действительно, все это было поставлено на такой очень высокий эффективный уровень. Так вот, Пономаренко уже после войны, он был генерал-лейтенантом, и у него были достаточно большие полномочия, как руководитель штаба партизанского движения. Он снаряжает экспедицию, куда вы думали, в Калининград. Калининград — это тогда, мы его взяли штурмом, с очень большими, так, ну, очень большие издержки, жертвы были. Но тем не менее, это была крепость, это прусского милитаризма. Да? И Калининградскую область, естественно, передали в состав России, туда стали приезжать украинцы, русские для того, чтобы заселять. Ну, там развалины были, и все, многое было повреждено. И вот Сталин обращается в Политбюро с просьбой дать Белоруссии коридор для Калининградской области с тем, чтобы она имела выход к Балтийскому морю через территорию Литвы. Ну, естественно, руководители Литвы, они тоже там были коммунистами, все, они возражают против этого. Пантелеймон Кондратич чем он это мотивировал? Он говорил: вот смотрите, есть единое славянское пространство, русские, украинцы, так, белорусы, да? А балтийские страны, там все-таки население, которое так относится к нам, мы еще не знаем, как повернутся события в будущем. Они могут от нас отвернуться. Но если у нас будет коридор в Белоруссии, который обеспечит выход к морю, то у нас не будет разрыва единого славянского пространства. Мы сможем очень эффективно защищать наши рубежи и давать отпор, если возникнет какая-либо необходимость в этом. Этот проект был отвергнут Политбюро, но когда стали ругать, значит, Пономаренко за авантюризм, да, Сталин сказал: я бы советовал вам не ругать его, а подумать, потому что я считаю, что он прав. Но мы сейчас не можем это сделать, потому что у нас обстоятельства такие международные, особенно там целая серия международных договоров. Но вообще-то к этому вопросу надо вернуться, и товарищ Пономаренко совершенно правильно поставил вопрос. Ведь и мы сегодня, да, когда столько времени прошло, мы видим, насколько прозорлив был и насколько видел, так сказать, будущее нашей страны тот, кого Сталин решил сделать первым лицом, подчеркиваю, первым лицом в том руководстве, которое должно было сменить старые испытанные партийные кадры. Что произошло дальше? Мы знаем, что 5 марта скончался товарищ Сталин, но он был еще жив, а за его спиной начали уже делить посты его, так сказать, ближайшее окружение, в том числе Маленков и Берия. И был осуществлен фактически 5 марта государственный переворот. В каком плане? Решение о том, что Пономаренко станет первым лицом в государстве, оно уже голосовалось. Ведь голосовалось каким по руководству. Там на 19-м съезде был избран президиум в составе 25 человек. Где-то тоже в конце марта, по-моему, или в середине марта намечалась сессия Верховного Совета, на которой Пономаренко был бы утвержден председателем Совета Министров. То есть он стал первым лицом после Сталина. Стал бы. Да? И предварительно этот вопрос, естественно, голосовался в руководстве, и там на вот этом документе были уже визы Сталина, всех других. Там оставалось всего 3-4 подписи для того, чтобы, так сказать, уже представить. Ну, не подписал Хрущев, Берия, не потому, что они были против, они подписали, потому что Сталин подписал, и все, а потому что заняты были чем-то там. То есть просто не хватило времени. Да? Вот если бы вот эта, так сказать, воля Сталина была выполнена, то мы бы имели другое руководство. И все его приближенные, все, кто работал рядом с ним, они знали прекрасно о предстоящих, так сказать, переменах. И когда Сталин заболел, тут могут быть масса версий, я, может быть, немножко это насчет то ли его отравили, то ли убрали. Ну, пока таких доказательств особых нет. Я об этом еще пару слов скажу в конце. Вот. Но дело в том, что уже начали делить посты, причем нарушили и советскую законность, и партийные. Дело в том, что произошло смещение этих сталинских выдвиженцев с их постов, да? Но это можно было сделать только на сессии Верховного Совета. Такова была структура, да? И председателя правительства утверждать, и его замов это утверждали голосованием. Это все было нарушено, они сами это сделали. Нарушена была и партийная дисциплина, потому что менять руководство партии можно было только на съезде президиум. Они сделали так, что убрали, так сказать, многих из руководства, из президиума, да, фактически они перестали, так сказать, там работать. Это тоже нельзя, это тоже было, надо было сделать на съезде. То есть спешили так, что нарушили то и другое. Я считаю, это был настоящий переворот, самый настоящий переворот, потому что нарушена была и советская законность, и партийный устав, который предусматривал решать эти процедуры только в выбранном порядке. Ну, так спешили, делили власть, и в результате, значит, началось, как вы знаете, сначала Маленков с Берией, потом присоединился Хрущев, а затем у них начались разногласия, противоречия, и кончилось все тем, что сначала убрали Маленкова, Хрущев сосредоточился, затем так называемую антипартийную группу, которая все-таки выступала за то, чтобы сохранить основы, остатки социализма в стране, ну и закончилось приходом Брежнева, который несколько все-таки избавился от крайности Хрущева, ну, дошло, поскольку неправильный был избран путь, да, поскольку социализм стали лечить капиталистическими методами, это было неизбежно кончиться крахом. Оно и кончилось, когда к рулю пришел совершенно бездарный и недоумок, и кипучий болтун Горбачев. Я вообще был ошеломлен, когда узнал, что его сделали, он же в Политбюро его выдвинули, он был секретарем Ставропольского крайкома КПСС. Вот. А имел больше всех среди партийных руководителей выговоров. У него было 8 выговоров по партийной линии. За что? За то, что он брался за один проект, за другой, за третий, не доводил до конца, бросал их всех, понимаете, и снова начинал. Он такой же метод применял и в руководстве страной. Да? Тем не менее, он прошел. Но это отдельная тема, можно на эту тему, почему так получилось, все поговорить. Короче говоря, смещают. Все знали, что на предстоящей сессии надо было Пономаренко избрать. От этого, естественно, отказались. Сняли этих ребят молодых, Правда, потом они занимали посты. Это Первухин был министром химической промышленности, там, да, Сабуров возглавлял Газплан одно время. Но они с ключевых постов ушли. То есть их старая гвардия отодвинула. Отодвинула, руководствуясь своими мотивами, что мы еще, так сказать, можем поруководить. В результате все закончилось тем, что пришел к руководству Хрущев, который сумел в этих своих мелких интригах и подлых методах он переиграть других, сместить. И началась вот это вот хрущевские загибы, перегибы его, вывихи, волюнтаризм, как потом все это дело организовали. И вот Пономаренко, если бы он стал руководителем в стране, он бы не допустил это, во-первых. Во-вторых, он бы вот эти все противоборствующие фракции в составе руководства, он бы смог их объединить, потому что человек был по своей натуре, он был коллективист, он считался с мнением, он учитывал все это дело, и он не принадлежал ни к одной из группировок. Мне его помощник Николаев рассказывал, что когда Пономаренко приехал в Москву, он уже в ранге секретаря Центрального комитета был, кстати, Сталин сделал его, единственный был секретарь Центрального комитета, который был заместителем председателя Совета министров, единственный, больше таких не было. Это же всем стало ясно, что вот он, человек, который будет дальше после Сталина возглавлять страну. Это все зафиксировано, это все имеется в документах. Хотя я подчеркиваю, когда речь идет о преемственности, здесь не документы, здесь нужна политическая логика. И исходя из того, как кто действует в соответствии с его позицией, с его убеждениями и так далее. И она иногда дает даже большие результаты, чем какие-то документы архивные. Но никто не будет писать документ, что мой преемник такой-то, такой-то, такой-то. Даже, извиняюсь, цари российские, и там не было. Там было положение о престолонаследии, которое Павел I, да, ввел. Но там не было, там была четко прописана процедура. И поэтому, когда говорят о том, что вот тот преемник, этот преемник, нет, здесь вопрос гораздо шире стоит. Здесь вопрос стоит о том, чтобы к власти пришла целая команда, которая способна решить те или иные проблемы. И эту команду Сталин создал. Он не успел, к сожалению, сессия Верховного Совета, она уже произошла, уже потом она произошла, но, естественно, уже поштамповали те решения, которые были приняты в кулуарах. Вообще странная, конечно, вещь у нас получается. У нас же Брежнев тоже умер, по-моему, 9, да, ноября, а в конце ноября должен был состояться пленум ЦК КПСС по научно-техническому прогрессу, да? И на этом пленуме Брежнев должен был уступить место, стать председателем партии, а первым лицом должен был стать Виктор Васильевич Щербицкий. И тоже получается так, буквально за несколько дней, это радикальная смена была, но Щербицкий был сильным руководителем. Я сам жил на Украине, знаю, что там он пользовался большим авторитетом. Это было бы, конечно, совершенно другое. Он близок был Брежневу, они были близкие друзья, но в то же время это был сильный руководитель. И тоже, понимаете, получается, умирает Брежнев. Здесь должны были сменить Пономаренко, то есть прийти к команде, и умирает Сталин. Трудно, конечно. И вот когда вот высказывают в прессе всевозможные предположения, теории о том, что они были отравлены, уничтожены, то есть врагами, я не исключаю такой вариант, но пока каких-либо доказательств нет. Здесь нужны четкие доказательства. Я, например, пока не верю в то, что они были насильственно устранены, потому что нету доказательств. А вот эти все остроумные гипотезы, там, предположения, ну, они действительно вроде почитаешь, вроде все нормально, когда начинаешь углубляться, оказывается, что это не так. Но дело не в этом. История, она такая, что она ведь не только нам помогает, но она и навредит своим ходом своих событий. Тут мы во многом непредсказуемы, она носит характер. Итак, что получилось? Получилось, что пришедшие к власти, восстановившие свое ведущее положение в руководстве, старые большевистские кадры, которые уже не тянули страну, оказались у руля. Ну и начались сначала хрущевские эксперименты, потом брежневские, застой, и все это кончилось. Но пришли люди, которые не тянули, мягко говоря. А тех, которые могли поставить, они их отстранили от руля. Вот трагедия в этом состояла. Я не исключаю того, что Пономаренко со своей командой могли бы не справиться с той задачей, которая была им поставлена. Не исключаю, потому что задача была очень сложная. Но вы представляете, всего сколько человечества существует, там, ну, 40-50 тысяч лет, и только 70 лет, какой-то маленький узкий период развивается по планомерно, целенаправленно в интересах широких масс. Понятно, что вот эта тяга, сила привычки, чудовищная сила привычки, о которых Ленин говорил, силой традиции, она будет тянуть вниз всех и руководителей, и простых людей, среди которых тоже будет много старого, оживать старые эти традиции все. Понятно, очень сложная задача. И поэтому Сталин на своем последнем пленуме, если внимательно почитать его вступление, он говорил так, что перед нами стоят огромные трудности, не надо их бояться, надо искать вариант, надо искать решение. И, как говорил Ленин, смелость, смелость и еще раз смелость. Вот он такой наказ дал руководителям, в том числе вот этой команде, которая должна была прийти. Но, к сожалению, она не пришла к власти. Ну, а эти старые руководители, они самоуспокоились, они решили, что все вроде идет нормально, ничего там. А на самом деле ненормально. Социализм, он не просто должен, так сказать, плыть по течению, да? Он должен стремиться к каким-то новым высотам на основе тех закономерностей, которые были свойственны ему как системе общественной. Они были, их очень хорошо понимал Сталин, их начал осознавать Пономаренко и другие, но то, что было, то произошло. И вот примерно, так сказать, то, что я хотел сказать о смене руководство, о преемничестве. И теперь я вообще-то привык лекции строить так. Сначала мое выступление, потом вторую часть я своим студентам даю возможность высказаться, потому что я сказал, может быть, мне где-то оппонировать, может, меня критиковать. Пожалуйста, ребята, я только за. И начать спор по тем проблемам, которые были затронуты. Ну, поскольку я говорю один сейчас, это у меня монолог, да, я, может быть, отвечу на несколько вопросов, которые часто возникают и у людей. Я рассчитывал, что все-таки у нас будет какое-то обсуждение. Но раз такой формат выбран, что ж, не буду возражать. Ну, во-первых, первое, на что я хочу обратить внимание. До сих пор в нашей литературе, а у нас очень много сильных историков, я считаю, самый сильный сейчас у нас, конечно, Спицын Евгений Юрьевич. Умнейший человек, у него достовернейшие сведения. Есть у нас Островский, есть у нас Пыхалов, есть у нас Артамонов там, и другие сильные очень историки. Вот. Но, к сожалению, у них вот этого нет. То есть они как бы отрицают наличие преемников у Сталина, в том числе и Спицын, которого я глубоко уважаю. Здесь я с ним не согласен. Он говорит, дайте его документ, покажите документ. Вот тогда будем с этим считать, документ ЦК и так далее и тому подобное. Я уже сказал, что в этом в деле этой смены особых документов здесь не может быть, потому что это политическая борьба, и тут все может быть, тем более масса фальсификаций. Мы знаем, целая индустрия была создана Хрущевым по фальсификации истории. Когда Хрущев пришел к власти, там где-то 4,7 миллиона было архивных документов. Он дал указание многие из них уничтожить, осталось, по-моему, где-то около 10-й части, чуть побольше. Но все равно осталось кое-что, да? То есть просто опираться на документы, ну, нельзя. Хотя, с другой стороны, вот смотрите, есть доказательства того, что Пономаренко был первым лицом. Ну, первым вообще в литературе с этим я выступил. У меня вышла статья в 1989 году. Я беседовал с Иваном Александровичем Бенедиктовым, министром сельского хозяйства. Он был на заседаниях Политбюро много раз. И он мне сказал, да, вот по Сталину планировал Пономаренко. Да, я это выпустил, все это прошло. Это как не обратили внимания и сочли, что это просто какой-то... Но уже последнее время, да, Анатолий Иванович Лукьянов, который, ну, вы знаете, к сожалению, покойный ныне, он возглавлял организационно-административный отдел ЦК партии, был ближайшим соратником Горбачева. Потом он стал председателем Верховного Совета и все. Анатолий Иванович сказал, да, я видел этот документ. И там опросным порядком решался, так сказать, этот вопрос. И там было сказано, что Пономаренко становится, значит, председателем Совета правительства. Это один источник, да. Я сразу поверил Бенедиктову, потому что сталинские наркомы, они слов на ветер не бросали. Они были сухие, такие необщительные. С большим трудом мне стоило его разговаривать. Но он... Вот второе доказательство, да, это, значит, свидетельство Лукьянова. И третье доказательство, это Михаил Никифорович Полторанин, который тоже видел этот документ, он тоже имел отношение и, значит, к архивным документам. Кстати говоря, единственный, да, пожалуй, кому разрешили ознакомиться с документами административно-организационного отдела ЦК партии. Вот это довольно интересная вещь. Вот там пишут репрессии. Да репрессий не было, была чистка аппарата. Да, пострадало много людей, невинно. Мой дед в том числе был расстрелян в 1938 году, но расстрелян, потому что там сожгли коровник, а туда свозили скот с нескольких, так сказать, и его, значит, обвинили на партийном собрании, что это он был причастен к этому делу, это совершенно было неправда. И вот эти два негодяя, которые его обвинили, там всего двумя голосами решили, его отстранили, партии исключили и подвергли репрессиям. Но коммунисты, значит, арестовать и его нельзя было. Надо было обязательно исключить через партию. Это делалось либо на партийных собраниях, либо опросным порядком, там все в этом плане. Так вот, самая достоверная, самая такая информация была в отделе административных органов, который тогда возглавлял Пятницкий, но Пятницкий тоже потом его отстранили по каким-то причинам, это я не могу сказать. Вот самая достоверная информация хранилась сам в административном организационном отделе партии. За все время туда разрешили проникнуть лишь одному человеку, Полторанину. Я спрашивал на Михаила Никифоровича, вы брали дела все эти, так сказать, расстрельные, да, к себе, вы их изучали? Да, говорит, я изучал, это, говорит, было очень интересно. Потом ему запретили, хотя он был заместитель, он был первым заместителем председателя правительства, да, он был близким соратником Ельцина. Я спросил, ну вот вы когда все это посмотрели, да, какой у вас пришел, к какому выводу пришли? Он говорит, если все это рассекретить, то Сталину надо будет везде восстановить памятники. Ну, для меня даже это было немножко шрать. Но он подтвердит это, вы поговорите с ним, он это дело скажет. То есть, вот Полторанин как раз и сказал, что он тоже видел этот документ о том, что Пономаренко был первым, ну, выбран Сталином как преемник. Есть еще одно свидетельство, причем очень интересно. Я почему уделяю этому вопросу внимание, потому что знаю, что сейчас обрушится на меня вал того, что я выдумываю, что я высасываю из пальца, там все. Дело в том, что в Албании одним из руководителей Албании был такой Энвер Ходжи, да, его называли албанским Сталином, да, вот, и Энвер Ходжи, он тоже, так сказать, умер потом, но успел написать свои воспоминания. И вот Энвер Ходжи, албанский лидер, он в своих воспоминаниях пишет о встрече, с кем вы не думали, с Пономаренко. Вот я сейчас буду цитировать его. Он многим отличался от коллег Хрущева. Всегда прямо высказывал свою точку зрения, приводил много аргументов в пользу своих взглядов, не избегал дискуссий. Я встречался с ним в 49-52 годах в Москве. Как-то оказалось, что вместе с ним мы ехали в поезде из Одессы в Москву в 56 году. Завязалась беседа, в том числе о 20-м съезде КПСС, политике Тита, положении в Венгрии, ситуации в мировом коммунистическом движении. Пономаренко мне откровенно сказал, у нас принципиальная позиция, и, по-моему, она схожа с позицией Китая. Держитесь, товарищи, от вашей линии много зависит, в том числе КПСС и СССР. Но он имел в виду, еще пока сохранялся сталинский подход, потом Хрущев с ним разделался с этим подходом. Его слова оказались пророческими. Так что товарищ Сталин неспроста обозначил Пономаренко на пост руководителя Совета министров СССР. Впоследствии мы узнали, что Хрущев узнал о той нашей беседе, ну их записывали в купе, понятно, КГБ есть КГБ, да, что там, и вместе со своими приближенными устроил Пономаренко скандал. Это я процитировал его, так сказать, воспоминания Ходжи. О намерении Сталина в отношении Пономаренко упоминал в своих мемуарах и соратник Мао Цзэдуна Чжоу Энлай, премьер-министр Китая в 49-75 годах. То есть, видите, есть и международная оценка, причем людей довольно солидных, о том, что смена, которая намечалась, она была реальной. Сталин принимал конкретные меры, ну а этот государственный переворот 5 марта, он все перевернул. И наша история пошла по совершенно другому сценарию, да? Но теперь еще несколько вопросов, которые мне обычно задают студенты. Почему Сталин не убирал Хрущева? Почему допустил Ежова? Значит, не очень хорошо разбирался в кадрах? Нет. И выдвижение Хрущева, и выдвижение Ежова не было ошибкой. Почему? Потому что Хрущев, он был, знаете, есть у каждого человека свой потолок. Ну, свой потолок. Вот он был прекрасным руководителем обкома. Он умел мобилизовать людей, он умел организовать. Это два человека было в большевистском руководстве, которые отличались выдающимися организаторскими и административными качествами. Это Берия и это Хрущев. Ну, Берия, конечно, превосходил Хрущева. Так вот, Хрущев, он мог, там, ну, скажем, за месяц разрушенный город восстановить, да, благодаря своей энергии, он, благодаря умению сплотить людей, ну, своим качеством. А любой другой из руководства на это потратил бы, ну, извините, полгода, да. Сталин ценил это в Хрущеве, но он знал, что его потолок вот такой вот. Его нельзя дальше двигать. Он ни одно поручение, касающееся, так сказать, общесоюзных политических вопросов, не поручал. Но он его держал как специалист. Это раз. Второе, это тоже очень важно знать. Все говорят о деспотизме Сталина, то, что он был диктатором и так далее и тому подобное. Но дело в том, что Сталин не принимал решения, которые противоречили бы коллективной позиции Политбюро. То есть было Политбюро, которое решало. И были случаи, когда Сталин оказывался в меньшинстве. И он исполнял эти решения Политбюро. Ну, например, в 1943 году он поставил вопрос об отстранении Хрущева. Хрущев очень пакостно себя показал в годы Великой Отечественной войны. И в годы Киевской операции, и Харьковской операции, да и в годы Сталинградской битвы. Он там был комиссаром у Еременко. Еременко тогда возглавлял Сталинградский фронт. Он поставил вопрос об его освобождении, но не освободили. Почему? Потому что за него заступился Берия, за него заступился Маленков, за него заступился Молотов и Каганович. То есть Хрущев разыгрывал роль такого простачка, который шел навстречу пожеланиям, просьбам всех других и сумел ввести в заблуждение, так сказать, людей. А Сталин не хотел раскалывать руководство, хотя он поставил вопрос о том, чтобы его освободить, а вместо него руководителем коммунистов украинских назначить кого? Пономаренко. Не получилось, да? Поэтому диктаторства там уж я особого бы не было, но потом давайте так уж откровенно говорить, смотрите. Если мы возьмем, он говорят, советская власть, там диктат партии, диктат Сталина там, и так далее. Но Сталин, там было коллективное руководство, по сути, Политбюро. Да, Сталин в 99 случаях брал верх. Почему? Потому что он, интеллект у него был выше, чем у других. Он на две головы был выше других, это признание Хрущева. То есть он продумывал каждую, и у него была огромная эрудиция, блестящий организаторский, вот как раз соединение, так сказать, организаторского таланта с теоретическими знаниями. То есть он настолько превосходил, что сразу с ним соглашались, хотя он сам требовал, чтобы высказывали свою позицию там, и так далее. Но вот смотрите, в любом случае Сталина ведь поправляли, да? Хрущева тоже, он подчинялся решению, да? Политбюро, это коллективное руководство, да? Дальше, Брежнев тоже, да? Тоже были случаи, когда Брежнев не имел большинства, так как и Хрущев то же самое. Не имел большинства, а значит, вынужден был проводить линию, которой большинство придерживалось. А сейчас у нас разве это есть? Вот давайте подумаем. Президент, он решает один. Да? Никто ему противоречить и остановить его не может. А тогда могли в советское время. Так спрашивается, где больше демократизма и учета мнений людей? Я понимаю, Путин человек умный, он умеет выслушивать мнения, он умеет подвести итоги. Но все-таки это единоличное руководство. А в советское время оно было коллективным, пусть даже и по форме, но все равно оно было, можно было остановить первое лицо, а сейчас нельзя. И у нас сейчас ручное руководство, да, то есть все замыкается на первом. Это нарушение всех принципов государственного управления. Так не должно быть, не должно быть, не должны решать, там, сарай поставить там или туалет отремонтировать, там, обращаться к высшему лицу. Да, этого не должно быть. Там было все в соответствии с принципами научного управления. И это давала система, которая тогда работала. Она была коллективным руководством. Другое дело, что там прошел определенный перекос в сторону Сталина. Ну, ввиду его огромного авторитета, Сталин видел это, понимал. И поэтому Пономаренко, ну, кстати, был человеком чрезвычайно, так сказать, демократичным всем, но он тоже жесткий был. Он, когда принималось какое-то решение, он жестко требовал исполнения. Теперь дальше, Хрущев, почему он не брал? Вот именно поэтому не брал, что он его держал на определенной должности. Во-вторых, в Политбюро Хрущев всегда защищал Сталина. Он вел себя ниже травы, там, тише воды ниже травы, самый был такой послушный, угодливый. Иногда Сталину это пригождалось, потому что соотношение сил такое, да, в руководстве. И он опирался на Хрущева в этом плане, да. Но главное было в том, что Хрущев обладал высочайшими организационными и административными качествами. Вот, это, вот он поэтому его держал. Теперь дальше. Тут насчет Ежова, да? Но Ежов, да, его называют сейчас кровавый палач, там, это действительно, его расстреляли совершенно справедливо его, но тоже так его нельзя преподносить, как будто это был какой-то там, понимаете, какой-то зверь какой-то, вампир там, или монстр. Этого не было. Ежов, он руководил отделом кадров ЦК партии и имел определенные заслуги. Он осуществлял строительство на севере, не только там этих каналов, но и других. Северный морской путь, это во многом связано с его. Он очень важно, он избавил партию вот от тех перерожденцев и негодяев, которые совершали, намеревались совершить государственный переворот, когда был Ягода у руля, да? Там действительно было намерение объединенной троцкистской оппозиции. Он разгромил ее, это тоже его заслуга, да? И Сталин поставил его совершенно справедливо, по заслугам, на пост наркома внутренних дел. Но другое дело, что он не выдержал испытания властью. Он, как говорится, возгордился, да? Вверх стали брать люди вообще весьма сомнительного, так сказать, направления в его окружении. Сам Ежов стал выпивать, потерял нити управления, да? И допустил гибель нескольких, я не говорю десятков, нескольких людей, очень важных, санкционировал все это, чего Сталин не прощал. Он очень берег кадр, он понимал, что в кадрах это спасение. И Ежова, конечно, за все эти преступления его приговорили к смертной казни и сделали правильно. Но вот еще я на что хочу обратить внимание, ведь его же не сразу расстреляли. Ему дали возможность написать книгу. То же самое, как и Каменев. Знаете, был такой деятель Каменев, Зиновьев там. Зиновьев, я не Каменев, а Зиновьев, были противники Ленина, да, они выступали за буржуазный путь развития, потом вошли в троцкистский, объединенный троцкистский и зиновьевский блок. Но Зиновьева перед тем, как расстрелять, его тоже, он тоже заслужил расстрела, но перед тем, как расстрелять, ему дали возможность написать книгу. И вот, кстати, Спицын, они, по-моему, с Жуковым эту книжку издали, я не знаю, к сожалению, не читал, но думаю, это довольно интересно. Так вот, дали эту книгу написать Ежову. И он там, так сказать, очень такие вещи, она есть, она, по-моему, в интернете может найти, там он такие вещи приводит, что становится понятно, почему такая чистка, которая была в 37-м, она проходила так жестко, так решительно, иногда даже кроваво. И вот там Ежов, у него лейтмотив был какой, что я виноват перед партией, но я виноват в том, что я не добил всех этих антисоветчиков, и через несколько десятилетий они возьмут верх. Их друзья, потомки, их дети, они все равно будут выступать за буржуазный путь развития, лучше все это подавить сейчас. Вот скажите, мог написать этот человек, который, так сказать, был неадекватен и все? Мы сейчас это наблюдаем, так ведь? Еще очень много у социализма оказалось противников, причем на самом высоком уровне, причем связанных со сферой управления и так далее. Так что здесь то же самое. Здесь ошибка была в том, что ему немного дольше находился на посту Ежов, чем это следовало. Его раньше надо было, конечно, знать. Но то, что его назначили, это было соответствовало заслугам. И ежовые рукавицы, в народе же была такая пословица, она не в отрицательном плане, она, так сказать, использовала для того, чтобы борьба с коррупционерами, с жуликами, ворами там, и так далее. Взять их в ежовые рукавицы. Такое было в 30-е годы. Среди народа ходило такое, да. Теперь дальше. Была ли смерть Сталина насильственной, или его убили, отравили там и так далее? Это мне студенты задают все время такой вопрос. Я думаю, тоже они. Вы знаете, сейчас очень много исследований, и работа появилась, где доказывают, что Сталина отправили на тот свет, так сказать, то ли ядом, то ли еще какими-то путями. Вот. На мой взгляд, пока доказательств таких нет. Вот единственное, что несомненно, что ему вовремя своевременную помощь не оказали или спешили с оказанием. Он же был парализован. Вот это да, вот это и руководство, оно как-то отходило от этого. Не знаю, чем это объясняется. Может быть, боязнью, так сказать, нарваться на гнев товарища Сталина после. А может быть, действительно хотели сознать. Но, тем не менее, вот это не оказание вовремя помощи, это действительно был факт. Факт был. Но тут тоже надо выяснять мотивы. Так, дальше что мне иногда говорят? Сталин ушел, а его система осталась. Не в этом ли крах социализма? Нет, не в этом. Система Сталина, к сожалению, не поняли ее до сих пор. В чем она состояла? Сталин сделал ставку на интеллект. Вот этого не понимают и не знают до сих пор. То есть на развитие творческих способностей человека, на выделение людей, талантливых, способных двигать вперед дело, и на продвижение их к высшим постам. При Сталине вся система в стране, она была развернута на что? На внедрение новейших научно-технических достижений, да? Вот вышла прекрасная книга «Кристаллы роста», да? Там об этом всем говорится. Да, я уже... Вот. Смысл состоял в том, чтобы наша страна, Россия, стала лидером научно-технического прогресса, и вся система была выстроена на это. Больше всех получали ученые, конструкторы в нашей, в Советском Союзе. Зарплата профессора МГУ была вдвое выше, чем секретаря обкома. Зарплата президента Академии наук была вдвое выше, чем у первого секретаря ЦК КПСС. Когда Хрущев пришел к власти, он сказал: какое безобразие, ну что такое, мы руководим, а тут вот ученый. Этот дурак не понимал, что это же сознательно делается. Это делается для того, чтобы двинуть страну. И чтобы на руководящие посты не лезли проходимцы разные, которым надо покормить семью, себя и уйти оттуда. А в науку шли самые способные, самые талантливые, самые перспективные люди, которые могли поднимать страну. В этом состояло все. И вся система была на это направлена. Понимаете? Ученые получали намного больше, научные работники получали намного больше, инженеров вдвое больше получали, чем рабочие. А при Хрущеве все было развернуто. Рабочие стали получать больше, чем инженеры. И была введена уравниловка. Сталин терпеть не мог уравниловки. Вот опубликовали эту книгу, которую я вам сослался, «Кристаллы роста». Оказалось, что при Сталине очень большое количество было миллионеров, но их не афишировали. В каком плане миллионеров? Там была система артели промкооперации. Да? Низы, внизу она была, а вверху была значит, действительно система планомерного развития в соответствии с законами, так сказать, общества, общественного развития. Да? Вот эта система нижняя, она обеспечила потребности общества, еда, обувь, там, значит, мелочные все потребности. А вверху это технический прогресс. И эти две системы, они не только соприкасались, они работали друг на друга, помогали друг другу. Вот это удалось, это гениальное изобретение было Сталина. Сейчас у нас, если мы возьмем средний и малый бизнес, а это как раз и был средний и малый бизнес, артели, промкооперации, то они все боятся власти, потому что власть, что она там придирается, она, значит, проверки проводит, она выцыганивает у них деньги там, и так далее. Боятся просто. Вот я со многими разговаривал. А тогда средние и малые вот эти артели, они наоборот опирались на власть, потому что обращались, там уже были руководители, которые выходили на... И они говорили, что вот нам мешают здесь, мешают там бюрократы, там принимались сразу же решения. Были несколько решений, касающихся снятия вот этих... И они снимались, и людям давали работать. И они зарабатывали не только на перепродаже, перепокупке, там, они зарабатывали на внедрении, разработке и внедрении новейших научно-технических достижений. Катюши, они же были... В промартелях изобретали первые телевизоры, первые радиоприемники, все. Все там было, да. И люди зарабатывали на этом, да. У нас сейчас малый и средний бизнес отстранен от инновационной деятельности. Нет, там подай, прими, покупи, там передай. Это же неправильно, понимаете? Ну ладно, значит, поэтому сталинская система, она была инновационной, раз, она... на человеческий, на интеллект, значит, опиралось человек, и на развитие его, два. Ну, я вот тоже до сих пор не могу понять вот этой подлости нашей интеллигенции творческой. Ведь Сталин впервые в истории, он поставил актеров, художников, все это, он дал им возможность жить уверенно и спокойно. Огромные гонорары платились и писателям, и поэтам, и художникам. Для них был создан режим наибольшего благоприятствования. Ни один писатель дома у себя не питался. Все в ресторанах были, но они были очень хорошо обеспечены. Очень хорошо. Тот же Булгаков, например, да, он был антисоветчиком, об этом все прекрасно знал Сталин. Но у него была прекрасная квартира в центре. У него была уборщица, он питался в ресторанах. Так же, как и другие, кстати говоря. Вот этот курс, и это сознательная линия была на развитие интеллектуального творческого потенциала общества. Эта линия принесла свои результаты. Мы не только выиграли войну в гитлерской Германии, но очень сделали мощный скачок послевоенного устройства. Ведь мы вышли уже к 50-м годам на второе место в мире, вышли на уровень производительности труда в Великобритании. Наши холодильники, телевизоры, все это продавалось, знаете, как горячие пирожки шли. Вот, потому что это все было при военно-промышленном комплексе. Вот, то есть, и особенно телевидение, оно прогрессировало бешеными темпами. Но когда пришел Хрущев, он жил сегодняшним днем. Сталин смотрел вперед. Этот жил сегодняшним днем. Зачем нам это все? Ну к чему нам это все? Давайте вон люди в землянках живут, людям надо есть, людям надо питаться, все. Даже то же самое говорил Бухарин, когда Сталин выступал с идеей создания, так сказать, новых оборонительных, в смысле перемещения за Волгу наших предприятий, создание дублирующих предприятий, потому что он говорил, все равно война будет с Германией, а Украина, зачем нам деньги бросать на это? Ну, договоримся, там все в этом плане. То есть, вот что могло произойти, если бы к рулю пришли руководители типа Пономаренко. И последнее, что хочу сказать, вывод, что курс Сталина на развитие интеллектуальных, творческих сил народа, на выявление всего лучшего, передового, прогрессивного, что было в народе, на ускорение научно-технического прогресса, страна мечтателей, страна ученых, это же ведь не лозунг, это действительно вся страна этим жила, да? А сейчас она живет чем? Обогащайся, зарабатывай быстрее там, быстрее то. Это лозунг, который ведет не только в тупик, но и к гибели государства. А при Сталине совершенно другое было направление. Я надеюсь, что оправдаются слова Ленина. Когда, тот сказал так, что когда общество и страну сбивают с настоящего пути, нужны десятилетия, чтобы она осознала необходимость вернуться на него вновь. Я считаю, что необходимость возврата на путь социализма, социализма творческого, социализма живого, который связан с массами, который нацелен на то, чтобы являть все лучшее, что есть в людях, этот курс, мы вернемся на эту дорогу. Может быть, мое поколение, может быть, еще этого не застанет, но те молодые люди, которые нас слушают, вы увидите, это будет неизбежно, потому что Россия, она возродится как великое социалистическое государство, на которое будут равняться другие страны. Великое социалистическое государство, именно так, да? Или не возродится вообще. Но не будем этот вариант рассматривать, мы исторические оптимисты. Спасибо вам за внимание.